Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Мифы и репутации. Прекрасная Маруся Сава.
Раскрытое окно, глядит наша мгла. Мгновения бегут, часы проходят мимо. И тишина ночей собою унесла, и кажется, что боли души непоправимо.
Наша программа сегодня посвящена русской песне в Америке. Из всего многообразия наших соотечественников, выступавших на американской эстраде, мы выбрали одну только Марусю Саву. Не потому, что она была самой знаменитой, были и другие звезды, но потому, что ее феномен и судьба изучены московским исследователем Михаилом Близнюком, который посвятил певице большую и обстоятельную монографию, которую так и назвал «Прекрасная Маруся Сава». Книга вышла в московском издательстве «Русский путь». Я спросил Михаила Ивановича, почему русскую музыкальную Америку знают гораздо меньше, нежели Европу. Чем это объяснить?
Вы знаете, я думаю, что это, кстати, как раз, может быть, один из тех предлогов, скажем так, благодаря которому я и, так получилось, громко говоря, написал эту книгу. Мы действительно знаем гораздо лучше русский Париж, ну, лучше относительно. Кто-то лучше, кто-то хуже, но мы имеем представление, по крайней мере, что там были русские рестораны, в этих ресторанах служили русские князья, офицеры, дамы высшего света, играли великолепные балалаечные оркестры, цыганские оркестры, пели замечательные певцы, и как-то так принято, ну, может быть, я с натяжкой скажу, принято, может быть, считать, что вот, казалось бы, вся русская эмиграция была в русском Париже. Это отчасти, может быть, действительно так, там был действительно собран цвет русского изгнания, но ведь многие русские после Константинополя, например, уехали и в Соединенные Штаты. В 1924 году, когда открыли квоту, в общем-то, многие люди выбрали Северную Америку в качестве своего пристанища. Кроме того, некоторые уезжали даже, в общем-то, непосредственно из Франции. Другое дело, действительно, о чем мало известно, это о том, что русские-то, собственно говоря, в Нью-Йорке, например, появились несколько, скажем так, раньше, чем в Париже. Да и русские рестораны, например, кои являются одним из предметов моего исследования, тоже русские рестораны появились в Нью-Йорке немного раньше, где-то лет на 15, может быть, чем в Париже. И были, скажем так, рестораны, заведения ничем не хуже, чем в Париже, и выступали там те же самые балалайочные оркестры, цыганские оркестры, пели замечательные певцы. Ну вот, к сожалению, так получилось, что действительно Париж мы знаем неплохо, там Белград, Шанхай, Харбин, может быть. И вот когда я с этим столкнулся, мне стало как-то обидно за, скажем так, за русский Нью-Йорк. Я вот решил об этом сначала собирать информацию просто вот непосредственно о Марии Ивановне Савицкой, которая была Маруси Савой по сцене, которую все знали под этим именем. Ну а потом, когда я начал копаться как-то в каких-то архивах, вернее не архивах, а подборках газеты «Новое русское слово», издававшейся в Нью-Йорке, я увидел большое количество совершенно незнакомых мне имен, таких же артистов, певцов, музыкантов, которые выступали рядом с Марусей, вместе с ней, либо в подобных заведениях по всему Нью-Йорку, вернее, собственно говоря, по острову Манхэттен, что, чем, собственно говоря, Нью-Йорк и является. Вот, и я заинтересовался, начал думать, что же это за люди, пытаться собирать о них какую-то информацию, вот поэтому и книга, собственно говоря, не только и не столько, может быть, даже о Марусе, хотя она присутствует и в названии, конечно, она главный стержень, который держит все повествование, но в ней упоминается о достаточно большом количестве других достойных людей, артистов, музыкантов, певцов.
Вы сказали, что Нью-Йорк начал развиваться на 15 лет раньше Парижа. Вы имеете в виду до Первой мировой войны?
Это получается, что так, да, потому что, когда зачастую говорят, там, первая волна эмиграции, вторая волна, ну, по-научному, строго говоря, это не совсем верно. То есть первой волной считается послереволюционный исход, скажем так, да. А ведь непосредственно первая волна, это было еще до революции, это были, скажем так, может быть, не совсем русские люди, но русскоязычные люди, которые поехали из Российской империи в Америку в поисках. Безземельные крестьяне, это, может быть, это были не офицеры еще, скажем так, белой армии еще просто не было. Это были русскоязычные люди с Волыни, с Галиции и так далее, с Луцка, там, предположим, с таких вот губерний, которые потом стали территорией Украины. Но это люди были, которые воспитывались в русской культуре, говорили по-русски. Собственно говоря, такими людьми русины, те же самые Карпаты-Россы, да, уезжали в большом количестве. Именно эти люди основывали первые русские... Может быть, это не было пока еще началом русского музыкального Нью-Йорка, скажем так. Но вот рестораны первые русские, это где-то русский «Медведь», известный, в 1908 году открылся. Потом был ресторан «Сибирь», 1910 год. Вот с тех пор. То есть, видите, на несколько лет раньше революции.
Жизнь проходит стрелой, унося за собой песни счастья, любви, песни радости, о привольных тех днях, о безумных ночах, о веселье, о счастье, о молодости. Потеряли волю, заглушили сердце стон, позабыли песнь цыганскую и гитарный перезвон.
Прекрасная Маруся Сава. Наша программа сегодня посвящена русской песне в Америке.
Позабыли песнь цыганскую и гитарный перезвон. Где ж ты, старый цыган, свои песни поешь? В кабаках клепкочующем и таборе, или вдали от семьи, от родимой земли, подаяния просишь на паперти. Ах, потеряли волю, заглушили сердце скорбь, позабыли песнь цыганскую и гитарный
Радио «Свобода», программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Прекрасная Маруся Сава из истории русской музыки в Америке. Мы ведем беседу с автором книги о певице Михаилом Близнюком. Михаил Иванович, а можно ли, оставаясь в России, изучать такой предмет сегодня, когда архивы открыты и есть очень неплохие библиотеки с эмигрантской периодикой?
Это не совсем так, я бы сказал, потому что, конечно, есть архивы в Москве, есть библиотеки, в которых представлены далеко не полные, разумеется, комплекты того же нового русского слова, из которого я по каким-то крупицам собирал информацию, те же самые объявления о концертах, закрытии или открытии сезона в том или ином ресторане и так далее. Эти, повторяю, эти комплекты весьма так достаточно фрагментарные, далеко не полные эти комплекты. Да, какие-то книги, конечно, можно найти, но сами понимаете, что там мало что есть, потому что об этом люди практически не писали. Если писали, воспоминания оставляли, то в основном там, может быть, о писателях. Если о музыкантах, то о музыкантах классического репертуара. В этой книге ведь классики практически нету. Это люди, которые занимались тем, что называли одно время цыганщиной, в основном. Вот, опять же, те же самые рестораны, хотя это были далеко не кабаки, конечно, это были достаточно достойные заведения, в которых, в общем-то, при исполнении музыки даже и жевать-то было неприлично. То есть люди откладывали вилки и внимали искусство того или иного артиста.
А с чего, Михаил Иванович, вы начинали ваши исследования?
Вы знаете, отталкиваться было практически не от чего, потому что тема для меня была совершенно новая, неизвестная, и, скажем так, еще 12 лет назад я даже и не думал, что вот так вот все получится. Но получилось достаточно случайно. Я попал в дом к одному из московских коллекционеров, которого, правда, надо признать, интересовали больше пластинки, чем биографии их авторов, скажем так, исполнителей. Но, тем не менее, он мне показал фотографию певицы. Это была именно Маруся Сава. Меня приятно поразила ее красота. Вот на обложке, на переплете воспроизведена одна из фотографий. Маруся действительно была очень такой, я бы даже сказал, может быть, это какая-то экзотическая красота. Вот. Я заинтересовался после того, как этот коллекционер сообщил мне, что Мария Ивановна жива. Я поинтересовался, а можно ли с ней как-то связаться. Он мне дал, любезно сообщил, телефон, адрес. Я написал. Вернее, нет, я прошу прощения. Я сначала позвонил по телефону и спросил разрешения, как это принято, в общем-то, в приличном обществе написать. Получил согласие. Написал. Через полтора месяца получил, к немалому своему удивлению, достаточно развернутый ответ. И у нас завязалась с Марией Ивановной переписка, которая продлилась, наверное, чуть больше 3 лет. То есть до того времени, пока она еще была в силах держать перо, скажем так, и могла писать достаточно много.
Михаил Иванович, пришло время представить Марусину судьбу.
Мария Ивановна Савицкая, как я уже говорил, настоящее имя Маруся Сава. Вы знаете, у нее судьба немножко нетипичная, может быть, для русской эмигрантки, потому что уехала она из уже Советского Союза, после революции, конечно, но когда уже прошло достаточно длительное время после революции, она уехала на рубеже 28-го и 29-го годов. То есть советская власть уже достаточно сильно укрепилась, и казалось бы, что и уезжать-то, так сказать, надо было либо раньше, либо уж, я не знаю, либо вообще не уезжать. Родилась она во Владивостоке, по крайней мере, так об этом сообщается в книге. Я скажу, дело в том, что после выхода книги я пытался уточнить. Есть определенные моменты, которые меня наталкивают на мысль о том, что на самом деле родилась она не во Владивостоке, а где-то в центральной части России, возможно, на пути ее родители во Владивосток. Но официальная биография, сама Маруся об этом говорила, я родилась во Владивостоке. И я так это оставил и в книге, чтобы уважать, так сказать, ее мнение, ее волю. Тем более, что сейчас ее уже нет в живых, это надо, конечно, делать. Родилась она, опять же, по словам самой Маруси, в 1910 году. И жила, училась во Владивостоке в Черепановской гимназии. Родители были достаточно, скажем так, то есть они не были бедными людьми, не были богатыми, зажиточными людьми. Мама была домохозяйкой, отец, было у него небольшое дело, скажем так. Вот. То есть Маруся жила, в общем-то, в хорошей семье, у нее была сестра, были братья, и вышла она достаточно молодой замуж за известного во Владивостоке врача Петра Валентиновича Шабалдаева. Вышла замуж, и вместе с ним она и уезжала из России, потому что его регулярно приглашали, он был намного старше Маруси, его регулярно приглашали, и до революции, я так понимаю, в Париж, возможно, в Сорбонну читать лекции. И вот они, собственно говоря, так и поехали. И Маруся сама говорила, что мысли непосредственно об эмиграции в тот момент не было. Возможно, где-то это подспудно, может быть, они и размышляли о том, вернуться, потом не вернуться, но, в принципе, сначала такой мысли не было. Попали они, соответственно, из Владивостока в Шанхай. Там, опять же, скажем так, согласно Марусиным словам, муж заболел и умер. Повторяю, он был много старше ее. Здоровье было, видимо, не ахти. И Маруся осталась одна. То есть тут достаточно много элементов случайностей. Будущего у нее, можно сказать, практически не было в тот момент, потому что возможный вариант развития дальнейшего ее судьбы — это был то, что в Шанхае называлось «dancing girls», то есть девушки для танцев с теми же самыми американцами, американскими матросами. Ничего плохого, скажем так, вот как может показаться на первый взгляд, в этом не было, но согласитесь, что это достаточно все-таки невысокое положение для девушки в эмиграции в чужом городе. Языков иностранных она не знала абсолютно, пыталась она пойти на курсы машинописи, но помогла случайность, подруга увидела объявление, пришла и сказала ей, что набирают хористов в хор, очень известный в то время, Огриневой-Славянской. Маруся пошла на прослушивание, ее взяли, подругу нет, хор уезжал очень быстро после этого, уехал в Соединенные Штаты через Гавайи и так далее, прибыли они в Соединенные Штаты. Вот так Маруся оказалась в Америке.
Расскажите, пожалуйста, о музыкально-ресторанной жизни русского Нью-Йорка.
Я настаиваю все-таки на том, что достаточно достойная уже, скажем так, эмигрантская жизнь в Нью-Йорке была, в том числе и художественная, конечно, и культурная, и ресторанная культура до войны. А именно, как я уже сказал, первые рестораны появились 908-910 годы. А потом был большой наплыв, и получилось, кстати, сразу столкновение двух эмиграций. Именно чисто, можно так сказать, первой волны и второй волны, константинопольской. В 24-м году поехали русские из Константинополя. И их было достаточно много. Одним из первых приехал, например, такой известный артист. Он был известен еще в России. В отличие от многих других, многие другие стали известны в Америке. Там, в силу возраста, либо каких-то других причин. А этот артист, это был Станислав Сарматов. Он был известный в России куплетист. У него был такой образ такого босяка, скажем так. Куплеты распевал. Ездил по России, по югу России, очутился на юге, в Крыму, с белыми, вместе с добровольческой армией ушел, и, соответственно, в 24-м году одним из первых приехал в Соединенные Штаты. Естественно, те люди, когда приезжали, надо было где-то выступать, многие как раз обращались именно в русские рестораны. Потому что потом, когда кто-то подрабатывал там, может быть, еще в кино, это, правда, было уже несколько другое побережье, но, тем не менее, отбирать могли людей в Нью-Йорке. Но потом, когда поменялось кино с немого на звуковое, это был большой удар по русским и вообще эмигрантским артистам. Они быстро потеряли работу, поскольку по-английски они не могли играть, естественно, на том уровне, который начал требоваться или который требовался в то время. Поэтому ресторанов было достаточно много. Их было, опять же, все равно больше, может быть, даже, чем в Париже. Потом, возможно, Париж к началу Второй мировой войны и догнал, а может быть, даже мне это трудно судить, может быть, даже обогнал Нью-Йорк, но они, может быть, где-то были примерно, можно было сравнивать. Были рестораны разного, скажем так, уровня, пошиба. Были рестораны, которые один из моих знакомых, скажем так, заочно, музыкантов, который упоминается в книге, называл рестораны харчевни, куда тот же самый рабочий русский люд приходил только покушать. Никакой культурной программы там не было. Были заведения такого, скажем, среднего уровня, где был, может быть, какой-то небольшой маленький оркестрик. Причем слово «оркестр» это подразумевало, это могло быть 3-4 музыканта, но это гордо называлось оркестр. И были, конечно, заведения такие более известные. Это, например, ресторан «Корчма». И до войны, и после войны существовал какой-то время, до рубежа 40-х-50-х годов, был ресторан, опять же, я называл «Русский медведь». Этот ресторан просуществовал вообще, пожалуй, больше всего. Он закрылся, он был основан в 1908-м. Он, конечно, переезжал с места на место. Был старый «Русский медведь», потом новый «Русский медведь». Но «Русский медведь» сохранялся. Хозяева иногда менялись, конечно. Но он просуществовал до середины 80-х годов. Там, конечно, уже это была несколько другая и публика, и люди начали выступать там другие. Был замечательный ресторан, вернее, это кабаре было, казино «Рюс», то есть русское казино, названо так по-французски, в центре Нью-Йорка, рядом с Карнеги-Холл, буквально рядом. То есть выход из казино «Рюс», следующий вход в Карнеги-Холл. Это кабаре было основано человеком, который сделал много для развития русской ресторанной культуры в Нью-Йорке. Звали его Саша Маев, Александр Максимович Маев. Он был сибиряк, разумеется, тоже белый офицер в прошлом. Основал он сначала до казино «Рюс», которое появилось на этой карте, ресторанной, скажем так, русского Нью-Йорка в 1939 году. До этого уже несколько лет существовало другое его заведение, гораздо более известное даже, может быть, и сегодня. Многие, может быть, даже вспомнят это название. По-русски это называется «Русская чайная», но никто его, конечно, так не называл. Все называли по-английски «Russian Tea Room». Та самая знаменитая русская чайная «Russian Tea Room», которая, собственно говоря, закрылась совсем недавно. Собственно говоря, это было, правда, уже совсем другое заведение. Ничего там русского практически не было. Это было уже псевдорусское. Но, тем не менее, это именно тот ресторан, который в несколько измененном виде был показан в нескольких американских кинофильмах. Например, многие вспомнят кинофильм «Тутси», великолепный фильм с Дастином Хоффманом, где одна из сцен происходит как раз в этом именно ресторане Russian Tea Room. Так вот, Саша Майя владел им, но это было тоже, соответственно, рядом с Карнеги Холл. Туда приходили многие музыканты отдохнуть перед концертом, после концерта, разумеется. Вот. Но там не было культурной, артистической программы, то есть не пели артисты. А вот когда Саша Майев открыл «Кассино Рюс», он там сделал замечательную культурную программу, приглашал лучших артистов. Это, правда, недолго продлилось, буквально там, может быть, лет 8-9.
А какое место во всей этой картине занимала Маруся Сава?
Я возьму на себя смелость. Это моя оценка, потому что, опять же, как вы уже говорили сами, эта книга была написана практически не выезжая из Москвы, скажем так. Поэтому, ну, если даже я ошибаюсь, я думаю, что совсем немного. Маруся была, наверное, с середины, я считаю так, с середины 30-х годов до начала 50-х, может быть, даже до начала 50-х точно, значит, вот на протяжении 15 лет, я считаю, что она была примадонной русского цыганского романса в Нью-Йорке.
Нагадаю я все вам, друзья.
Прекрасная Маруся Сава. Мы сделаем короткий перерыв на выпуск новостей и затем на волнах Радио Свобода продолжим программу «Мифы и репутация».
Программа «Все свободны» – это свободный разговор на свободные темы. В студии «Радио Свобода» с 6 вечера в Москве по воскресеньям. Я Виктор Шендерович и мои гости – люди известные и не очень, но непременно интересные собеседники. Я готов отвечать на любые ваши вопросы, кроме двух. Когда я, наконец, уеду в Израиль и сколько я получаю от ЦРУ? Повторы программы в понедельник в 0 и в 6 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 16 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В Москве на Триумфальной площади прошла акция обманутых дольщиков Подмосковья. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», десятки людей вышли на улицу из-за того, что уже несколько лет не могут заселиться в купленные квартиры, их дома недостроены. Некоторые строительные компании обанкротились. В Ингушетии один из муниципальных округов Назрани объявлен зоной антитеррористической операции. Сотрудники спецслужб ведут поиск боевиков. Введен ряд ограничений на передвижение транспорта и людей. Вице-премьер правительства России Сергей Иванов оценивает позитивно готовность Вашингтона к улучшению отношений с Москвой. Об этом он заявил журналистам в воскресенье, комментируя выступление вице-президента США Джозефа Байдена на Мюнхенской конференции по безопасности. В Австралии число жертв сильнейших за последние десятилетия лесных пожаров достигло 80. Полиция считает, что некоторые очаги огня на юго-востоке штата Виктория возникли вследствие намеренных поджогов. Президент США Барак Обама призвал Конгресс незамедлительно одобрить предложенный им план стимулирования экономики. В Сенате США достигнуто предварительное соглашение о поддержке плана. Голосование в Сенате должно состояться уже на следующей неделе. Власти Азербайджана выдали правоохранительным органам России чеченского беженца Юсупа Нагаева, арестованного в Баку весной прошлого года по обвинению в похищении человека. Нагаеву, в частности, инкриминируется преступление, совершенное в Гудермесе 10 лет назад. В то время он был водителем одного из бывших чеченских лидеров. В столице Мадагаскара Антананариву полиция подавила выступление оппозиционных демонстрантов. При этом были застрелены 23 человека, более 80 получили ранения. Марш протеста направлялся к дворцу президента, которого оппозиционеры обвиняют в растрате государственных средств. Талибы заявили об убийстве, захваченного ими в Пакистане в прошлом году, польского заложника Петра Станчика.
Радио «Свобода. Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу, посвященную сегодня русской песне в Америке.
Темный лес и поляна, о, приют для цыган. Песней кочевой мы живем своей семьей.
Мало серьезно, все плавно, уверен на полном, по сердцам начало.
Мало серьезно, все плавно, уверен на полном, по сердцам начало.
Из всего многообразия наших соотечественников, выступавших на американской эстраде, мы выбрали одну только Марусю Саву. Не потому, что она была самой знаменитой, были и другие звезды, но потому, что ее феномен и судьба изучены московским исследователем Михаилом Близнюком, который посвятил певице большую и обстоятельную монографию, которую так и назвал «Прекрасная Маруся Сава». Книга вышла в московском издательстве «Русский путь». Что писали о певице, что говорили?
Я не могу сказать, что Марусе посвящались большие статьи в русскоязычной прессе Нью-Йорка, в том же «Новом русском слове», либо в более мелких газетах, которые выходили в этом городе. Потому что надо признать, что она все-таки выступала в ресторане. Она не была оперной певицей, она не выступала в Метрополитен-опера, не выступала в каких-либо подобных заведениях, местах. Поэтому это, конечно, ресторанная культура, скажем, она освещалась меньше, пожалуй, чем, предположим, концерты, например, несравненной певицы Марии Куренко, оперной певицы, да, или Нины Кошец, которая блистала на американской сцене. Хотя та же, например, самая Мария Куренко хотела Марусе устроить ангажемент, как тогда говорили, чтобы она выступила в одном из центральных концертных залов Нью-Йорка, в более таком серьезном репертуаре. Голос у нее ведь был очень хороший, несколько октав, и голос замечательный. Но, опять же, вот подвел акцент. У меня была копия письма, в котором Мария Куренко сообщает Марии Ивановне Савицкой, Марусе Саве, о том, что не понравился американским антрепренерам акцент. Поэтому, может быть, статей было немного, но когда были сольные концерты, о ней писал, например, очень известный человек в русском Нью-Йорке и в писательском мире Андрей Седых, который возглавлял «Новое русское слово» на протяжении многих лет. Перед одним из ее сольных концертов Маруси он писал, фраза была у него такая, что пение Маруси Савы любят решительно все. Вот он так вот взял на себя смелость сказать, что любят решительно все. И подчеркивал, что в Марусе есть нечто неизменно пленяющее аудиторию ее слушающую, особая интерпретация, умение подать вещь так, что она не забывается, и, что не менее важно, умение подать самое себя. Говорил он, что выступление Маруси Савы – это не только отличное пение, но это еще и зрелище. То есть с момента появления певицы на эстраде зал сидит как завороженный, не сводя с нее глаз. Ну, мне остается только поверить словам Андрея Седых. Это был, конечно, комплимент, но я думаю, что этот комплимент, конечно, основывался на реальности.
Внесла ли Вторая мировая война какие-то перемены в жизнь Маруси Савы?
Вторая мировая война внесла не столько перемены в жизнь вот конкретно Маруси Савы, сколько в жизнь вообще русской колонии в Нью-Йорке. Во-первых, большие изменения были в характере, скажем так, русской культурной жизни. Ведь надо сказать о том, что несмотря на то, что в 1933, если я не ошибаюсь, году Соединенные Штаты установили дипломатические отношения с Советским Союзом, настроения в отношении России, ну, были весьма определенные, скажем так. Ну, то есть, собственно говоря, отношения были установлены довольно-таки поздно, прямо скажем. Вот, поэтому Маруся Сава была в это время, как и все остальные, наверное, артисты, хотя она, конечно, не была приверженцем никогда какой-либо политической партии, но понятно, что настроения были, скажем так, антибольшевистские в русской колонии. Но когда началась война, для нас Великая Отечественная, для американцев Вторая мировая, и когда Америка стала союзником России, союзником Советского Союза, то, разумеется, все русские люди, которые жили в том числе в Нью-Йорке, не могли не откликнуться на это. Общеизвестно, что русская эмиграция, ну, можно сказать, поделилась в определенной степени на два лагеря во время войны. Те, кто приняли решение, что они должны поддерживать все равно свою родину, какая бы она ни была для них, как бы она к ним ни отнеслась в прошлом. И, скажем так, другая категория людей, да. Вот нью-йоркская русская эмиграция, насколько мне представляется, большая часть она была именно вот на стороне первой группы. То есть давались концерты, было образовано в Нью-Йорке известное общество Russian War Relief, помощь воюющей России. Этот фонд частный, кстати говоря, который собирал средства на помощь Красной Армии. Средства отправлялись, продукты, сухое молоко и так далее, и так далее. Членами его были многие видные американцы, тот же самый Чарли Чаплин, Роквелл Кент и так далее, и так далее. Там много имен можно было назвать. Соответственно, вот я сейчас не помню, в 42-м точно или в 43-м году в Нью-Йорке прошел концерт благотворительный вот именно этой организации «Помощь воюющей России», в котором принимал участие в этом концерте и Маруся. Так газеты потом писали «Новое русское слово», что никогда еще русский концерт в Нью-Йорке не собирал такой аудитории. 3000 человек пришло. То есть вы видите, что русские эмигранты, они, в общем-то, вносили свой, ну, скажем так, посильный вклад в дело борьбы с нацизмом. После войны произошли еще больше изменения. Не сразу после войны, а где-то начиная примерно с 47-48 года, поехала в Нью-Йорк следующая волна русской миграции. Это были вот как раз уже люди, которые попали в лагеря либо военнопленных в Германии, ну и не только в Германии, были угнаны на работы, либо по другим причинам попали с оккупированных территорий России в Германию. Потом, соответственно, практически все эти люди прошли через лагеря для перемещенных лиц, DP так называемых, английская аббревиатура от первых букв этих двух слов. И многие из них приехали в Америку, и произошло такое вот еще одно слияние, еще двух волн русской миграции, в том числе и на сцене, в том числе и в тех же ресторанах. Но тут, скажем, это слияние было менее болезненным, скажем так, чем, например, когда люди приезжали из Константинополя, например, бывшие офицеры, и попадали на работу к людям, уехавшим еще до революции, достаточно малограмотным, может быть, и так далее, и так далее. Тут произошло столкновение, скажем так, по другим причинам. Это были уже, значит, с одной стороны, люди, долго прожившие в Нью-Йорке, русские люди, я имею в виду, уехавшие после революции, в общем, в основной своей массе. И тут приехали, скажем так, советские люди, которые, в общем-то, были воспитаны уже в Советском Союзе. И, конечно, была какая-то определенная притирка, но, тем не менее, многие из них потом вместе выступали, ну, жизнь так их заставляла, собственно говоря. Они вместе, конечно, выступали в одних и тех же концертах и дружили, и так далее, и так далее.
Тара-тара-тара-тара-тарам-па-па-па-пам, что за прелесть эта песенка? Мне есть место поцелуем, шуткам и словам, не простор моим мечтам. Когда вечерний час работы, я спешу домой свою семью. Я эту песенку, друзья, с большой охотою всегда пою, всегда пою, мотив один и тот же. Тара-тара-тара-тарам-па-пам-пам-пам, что за прелесть эта песенка? Мне есть место поцелуем, шуткам и словам, и простор моим мечтам. И я пою, друзья, приятели, и старики, и молодежь. И ты не хочешь или не хочешь, обязательно ее поешь, всегда поешь. Вот чудо-песенка, она не на месте. Могу не только вам спросить, но если трудно просветить немножко.
ты, как видно, из знакомых мест прилетела, но на свет. И отвою я вам советы, и жизнь идет, ведь тогда да. Не разговаривайтесь никогда вы с песней этою, и пойте все. И когда надо, и не надо, в жаркий день, и час прохлады, без народа, при народе, в саду или в огороде, пойте. Тара-тара-тара-тара-трам-пам-пам-пам, что за прелесть эта песенка. В ней есть место поцелуем, шуткам и словам, и простор моим мечтам. И вот теперь я вам советую, и жизнь идет, и тебя ждет. Когда вы с песней этою, и пойте все, и я всегда.
Прекрасная Маруся Сава. О жизни и творчестве русской певицы в Соединенных Штатах рассказывает историк Михаил Близнюк. А были ли у Маруси какие-то основные площадки для выступления? Где можно было встретить ее чаще всего?
Вы знаете, вот об этом мне известно не очень много, потому что, к сожалению, когда я, вот, скажем так, заочно познакомился с Марией Ивановной, мы говорили, конечно, на эти темы, но, поймите, она была достаточно уже человек преклонного возраста, и, может быть, ей было тяжело, скажем так, распространяться на какие-то темы, хотя что-то она мне, конечно, писала в письмах. Ну, я могу сказать так, в общем, она, конечно, очень хорошо отзывалась о Насте Поляковой, которую она знала лично, с которой она выступала, и Марусю даже, я, на мой взгляд, несколько ошибочно записывали в ученицы Насти Поляковой. Дело в том, что Настя Полякова – это легендарная, великая, можно сказать, цыганская певица. Она ведь последние годы своей жизни, и немало, причем почти, скажем, 15 лет она провела в Нью-Йорке. Она, конечно, блистала еще и в России до революции, и потом в Париже, но потом уехала в Нью-Йорк, и несмотря на то, что была уже тоже преклонного возраста в то время, она продолжала выступать, и они с Марусей вместе выступали. Маруся была много моложе, ну, я думаю, она, можно сказать, такое, употребить такое слово, боготворила, потому что это действительно была великая певица, и именно настоящая цыганская. Маруся ведь исполняла цыганские романсы, как и многие другие, но цыганкой она не была. У нее, может быть, это хорошо получалось, скажем так, но она русская, в общем-то, русская женщина. Что касается о людях, которые приехали после войны, ну, вы знаете, никаких, может быть, отзывов она мне не оставляла. Она зато говорила о русских певцах, скажем так, или, вернее, певцах и музыкантах, которые приехали в Америку в 70-е годы, особенно вот начиная со второй половины 70-х годов. Мы все знаем, что это была культура, скажем так, Брайтон-Бич, да, ну и не только Брайтон-Бич. Это несколько своеобразная страница русской эмиграции или русскоязычной, или эмиграции Советского Союза в Америке. Вот Маруся ее, скажем так, она ее несколько не принимала. Ей немного претили эти песни, вот именно уже ресторанные. Вот. Хотя она общалась с этими людьми, конечно, где-то встречалась, возможно, но это было не ее. В то же время я не могу сказать, что она, например, отрицала что-то советское. Она ведь была одной из первых певиц русских в Нью-Йорке, которая начала петь, исполнять советские песни. Вот, а надо сказать, что советская музыка, советская песня, скажем так, она в Нью-Йорке была очень популярна. Я когда вот до этого докопался, я сначала несколько удивился, а потом понял, что, можно так сказать, наверное, железный занавес, который существовал, он был несколько односторонний. Он был в нашу сторону, я имею в виду в сторону тех, кто жил в Советском Союзе. А в обратную сторону, в общем-то, все проходило. И в Нью-Йорке я этой темой специально не занимался. Эта тема была другого исследователя, очень уважаемого мною человека, к сожалению, ушедшего от нас буквально недавно, Рашида Янгирова. Но я встречал упоминание о том, что были специально в Нью-Йорке выделены кинотеатры. Может быть, они были не очень большие, но, тем не менее, они были, в которых регулярно показывались советские кинофильмы. И, прямо-таки скажем, лучшие советские кинофильмы. А было ведь, в принципе, что показывать. И, конечно, это была небольшая такая, может быть, игра на ностальгии русских людей к России, потому что люди, конечно, хотели посмотреть те же самые киножурналы о жизни в Советском Союзе, но были прекрасные фильмы, и в них звучала очень достойная и красивая, замечательная музыка. Вот Маруся эти песни исполняла, советские песни, и много-много она исполняла.
И везде сегодня ходишь, жду ты, даже глаз не хочешь поднимать. Мишка, в эту грустную минуту мне тебе так хочется сказать. Мишка, Мишка, где твоя улыбка, полная за
задора и огня. Экая досадная ошибка, то, что ты уходишь от меня. Я с тобой неловко пошутила, не сердись, любимый мой, молю. Ну не надо, слышишь, Мишка милый, я тебя по-прежнему люблю. Мишка, Мишка, где твоя улыбка, полная задора и огня? Экая досадная ошибка, то, что ты уходишь от меня. Город спит под крышей ночи белой, от обиды сердце успокой. Ну скажи мне, что могу я сделать, если ты злопамятный такой? Мишка, Мишка, ты вернешься, Мишка, позабудешь ты о шутке злой. Снова улыбнешься, как мальчишка, ласковый, хороший и простой. Снова улыбнешься, как мальчишка, ласковый, хороший и простой.
Радио «Свобода. Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу, посвященную сегодня русской песне в Америке. А сама Маруся как высказывалась о своих коллегах по профессиональному цеху, о разных волнах эмиграции, о различных артистических стилях?
Честно говоря, я никогда не спрашивал Марию Ивановну, с кем она близко дружила. Ну, дружила в первую очередь она, конечно, с коллегами по сцене. У нее были хорошие отношения с танцором Сеней, как его, конечно, все звали уменьшительно, Сеней Караваевым, который выступал еще с Анной Павловой, знаменитой балериной. Она была в неплохих отношениях хоть с тем же самым Васей Фоминым, композитором. Она, в принципе, со многими дружила. Вот, потому что ресторанная жизнь, она такая. Сегодня артист выступает в одном месте, завтра он заключает контракт, переходит в другое место, и там, так сказать, встречается. То есть, в принципе, вот многие артисты нью-йоркские, я имею в виду именно вот, которые выступали в ресторанах, они кочевали вот так из места в место, и поэтому постоянно вот так вот, они постоянно общались друг с другом. То в одном месте, то в другом. Выступала Маруся активно до середины 50-х годов. Во второй половине 50-х у нее был большой сольный концерт в очень хорошем нью-йоркском зале «Барбизон Плаза», куда пришло много почитателей ее таланта. Вот. И потом потихонечку, так или иначе, она начала выступать меньше, меньше. Она, конечно, долго выступала на различных концертах, балах, благотворительных вечерах русского Нью-Йорка. Ну и на каких-то, может быть, вечерах ее приглашали в богатые семьи, на свадьбы, богатые американцы приглашали. Вот в таком качестве она выступала достаточно долго еще. Но активная, скажем так, концертная жизнь уже, может быть, в 70-е годы, уже в 60-е, в конце уже практически этого не было.
Не могу не вернуться к своему первому вопросу. Михаил Иванович, чем же объяснить при такой насыщенной музыкальной жизни, при таком обилии слушателей, что русскую музыкальную Америку знают гораздо хуже русской музыкальной Европы?
Вы правы, когда вы говорите, что, например, о русском Париже написаны тома, но это о русском Париже. Например, о русских ресторанах в Париже, вот мне лично известно только одно издание, которая, кстати говоря, замечательная книга, которая называется «Русские кабары», но и автор ее очень достойный человек, причем не русский. Костя Казанский, это болгарский музыкант, гитарист, замечательный человек, который прекрасно был знаком с Владимиром Высоцким, аккомпанировал ему, и аккомпанировал, в частности, Володе Полякову и Алёше Дмитриевичу на тех пластинках, которые записал Михаил Шемякин во Франции в 70-е годы. Так вот, Константин Казанский, если я правильно помню, в конце 70-х или в начале 80-х опубликовал в Париже замечательную книгу «Русские кабары» на французском языке. Книга до сих пор на русский язык не переведена по непонятным мне причинам. Ну, вернее, как говорится, мы можем догадываться, что тут какие-то, возможно, материальные вопросы. Нет этой книги на русском языке. Это практически единственная книга о русских ресторанах и музыкантах, которые там выступали в Париже. Статьи, какие-то отдельные упоминания, это, конечно, все есть. Какие-то вкрапления в мемуарах, может быть, там, в журналах и так далее, и так далее. О русском Нью-Йорке были книги, были мемуары. Но опять же, вот что касается музыки, и вот именно такой музыки, цыганские романсы, русские романсы, об этом действительно не было. Меня это удивляло, честно говоря. Но я повторяю еще раз, ведь и о Париже до сих пор ничего нету. Есть книги «Русские в Париже», различные варианты названия, но там это может быть главка в ресторанах либо музыкантах, либо там какие-то отдельные страницы. Но это не отдельное исследование, пока, во всяком случае. Что говорить, когда я собирал материал для этой книги, я довольно-таки часто наталкивался на людей, они упомянуты в этой книге, которые выступали более или менее длительные периоды времени в знаменитом, во всемирно известном Донском казачьем хоре под управлением Сергея Алексеевича Жарова. Это был хор, который существовал более 60 лет, дал тысячи концертов по всему миру, кроме, разумеется, Советского Союза и Китая. Удивительный хор, через который прошло то ли 200, то ли 300 человек. Многие из этих людей, которых я упоминал, вот они выступали, например, в ресторане, я на них натыкался и думал, что неплохо бы, наверное, вот развить эту тему и собрать вот также материал о Донском казачьем хоре. Потом остановился, потому что, во-первых, это трудно две темы, как говорится, поднимать одновременно. А потом я был уверен, и эта моя уверенность существовала до относительно недавнего времени, в том, что, не может быть так, чтобы не было исследователя, который, наверное, уже там 5-10 лет собирает материал, пишет об этом и так далее, и так далее. До сих пор, до настоящего момента, ни одной книги о Донском казачьем хоре Жарова в России и где бы то ни было, не было издано.
Это потому, что мы ленивы и нелюбопытны?
Я думаю, что надо с горечью признать, что это так. Дело в том, что я на собственном опыте могу об этом говорить, ведь если бы я не заинтересовался 11-12 лет назад этой темой, собственно говоря, когда я начал уже разыскивать людей, я прямо скажу, мне одна из очень известных и хороших нью-йоркских журналисток русских сказала, у вас ничего не... Это дословно практически, я говорю, у вас ничего не получится, вы не сможете собрать информацию. Ну, информацию, слава богу, удалось собрать. Но дело в том, что другие люди мне говорили, когда я звонил, например, кому-то из артистов, певцов, мне 80 лет, поймите, я ничем помочь не могу. Вы поздно начали, все уже почти ушли. И вот книга вышла, в конце предисловия идет большой список благодарностей. Я не считал специально, и цинично было бы считать, здесь после многих имен, фамилий стоят крестики в скобочках. Многие ушли в процессе написания книги, в процессе подготовки ее к печати. После, за год после издания книги, где-то, наверное, еще человека 4-5 скончалось, то есть надо вот эти крестики еще добавлять. К сожалению, мы упустили этот момент, с горечью надо признать. Люди ушли, а дети русских в Америке, тут вопрос по-всякому бывало. Некоторые готовы помочь что-то рассказать, некоторые настолько заняты, настолько вросли в американскую жизнь. Их осуждать за это бессмысленно. Многие просто стали уже американцами, они уже, как говорится, отрубили. Это при том, что им тоже, самим детям, например, уже там 70, а то, может быть, и под 80 лет, да? Вот, они уже люди другой культуры, я уж не говорю о том, что другой формации. Поэтому, к сожалению, эта уходящая натура, она уже практически ушла. Ну, почти никого не осталось. Послевоенные, вот, и то, кто после войны приезжал в Америку, им уже за 80 лет почти всем.
Что ж, Михаил Иванович, такие люди, как вы, спасают русскую культуру от забвения. Позвольте мне от своего имени и, вероятно, от имени многих поблагодарить вас за колоссальный труд, который ничем материальным не вознаграждается, наоборот, требует постоянных собственных затрат и бесчисленных времени на поиск, но зато приносит творческое удовлетворение, дает жизни наполнение и смысл. Вы подвижник, и дай вам Бог продолжить разыскание, а мы, если захотите, расскажем и о других фигурах русской музыкальной Америки.
Спасибо за ваши слова. Я могу только добавить, что мы, конечно, должны быть благодарны в первую очередь этим людям, которые упомянуты, а многие, может быть, даже и не упомянуты, к сожалению, в этой книге. Конечно, с одной стороны, они пели в первую очередь, чтобы жить. Я думаю, что та же самая Маруся, она, выходя на подмостки того или иного ресторана, она меньше всего думала, по крайней мере, уж каждый день о том, что вот как я прославляю русскую культуру перед американцами. Они пели, чтобы жить. Они зарабатывали на жизнь. И это естественно. Но с учетом того, что Маруся, например, выступала в основном в ресторанах, которые были достаточно дорогими заведениями, и, прямо скажем, простой русский человек в эти заведения не ходил, ну, если только по большим праздникам, соответственно, туда ходили американцы. Американцы богатые. Для американцев это была в определенной степени экзотика, русская культура, надо это признать. Это была, конечно, и любовь многих людей искренняя и истинная любовь к русской песне или к русскому романсу, к тому же самому. Но в немалой степени это была экзотика. В Америке не было никогда ничего подобного. Но люди слушали все это благодарно и, конечно, переносили, наверное, отношение к выступавшим перед ними артистам и на русских людей, на Россию, на нашу страну, на нашу родину.
Все равно, когда проходит чередою и становится короче в жизни путь, и не пора ли мне с измученной душою на минуточку приличия отдохнуть? Все, что было, все, что ныло, все давным-давно уплыло. Томились ласковые губы и натешилась душа. Все, что пело, все, что млело, все давным-давно истлело. Только ты, моя гитара, прежним звоном хороша. Ты напомнил мне вчера, друг, о далеком пережитом полусне. Но, милый друг, ни разговором, ни упреком не вернешь былого облика во мне. Все, что было, все, что ныло, все давным-давно уплыло.
На этом мы заканчиваем программу, посвященную прекрасной Марусе Саве. Нашим гостем был автор книги о звезде русских кабаре в Нью-Йорке Михаил Близнюк. Его книга о певице вышла в московском издательстве «Русский путь». Режиссер Илья Бабчинецкий. Подготовил и вел программу Иван Толстой.
Программа «С христианской точки зрения» выходит в прямом эфире в 17 часов вечера каждую субботу. Большинство верующих в России – христиане. Христианство – свобода. Верующие христиане все разные. Какие линии соединяются их точки зрения и как влияют на мир, на страну, на человека? Вот об этом свободно, на свободе поговорим. Программа повторяет в воскресенье в 2 ночи, в 8 утра и в 5 вечера. Ведет ее Яков Кротов.
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право на труд, на свободный выбор работы, на справедливые и благоприятные условия труда и на защиту от безработицы. Каждый человек без какой-либо дискриминации имеет право на равную оплату за равный труд. Каждый работающий имеет право на справедливое и удовлетворительное вознаграждение, обеспечивающее достойное человека существование для него самого и его семьи и дополняемое при необходимости другими средствами социального обеспечения. Каждый человек имеет право на отдых и досуг, включая право на разумное ограничение рабочего дня и на оплачиваемый периодический отпуск. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7225, 9715 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.